Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Чего боится человек? Почему страх мешает нашей жизни и как его победить? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что ж, поговорим о страхах. Во-первых, хочу поздравить вас с первым днем рождественского адвента. 1 декабря, воскресенье, значит, первую свечу зажигаем. Да, свечу рождественского адвента. И как вот в дни адвента не поговорить о страхе и победе над страхом? Вот это, мне кажется, очень хорошая тема. Поэтому сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, чего и почему мы боимся, и как можно победить страх. Да? Вот. Предполагаю, что сразу же, значит, некоторые цитаты из Библии нам будут посылать. Ну что ж, посылайте нам. Цитаты из Библии лишними не бывают, я вот так считаю. Поэтому будем сегодня об этом говорить. И начну я со старины Стефана Цвейга, который, к сожалению, в конце концов, страх-то свой не преодолел и пал его жертвой, да? Так вот, и кто, как не Стефан Цвейг, знал, что такое страх? И он писал: «Страх хуже наказания. В наказании есть, ну, нечто определенное. Велико ли оно или мало, все лучше, чем неопределенность, чем нескончаемый ужас ожидания». Вот, Валер, как ты согласен со стариной Стефаном Цвейгом?
Да. Но ты знаешь, вот в свое время я открыл для себя Пауля Тилиха, нашего богослова, либерального протестантского, да, не совсем, конечно, согласен в его тезисах, но у него есть работа замечательная, это «Мужество быть». Вот он там различает страх и тревогу, вот то, что говорит Цвейг, он больше, наверное, говорит о тревоге. А вот как Тилих описывает тревогу, она не имеет конкретного предмета, то есть ты находишься в состоянии настороженности, но не знаешь по поводу чего.
Вот мы еще всего, поговорим, да, про тревогу и страх, да. Давай не забегать вперед.
Да-да-да, скорее всего, Цвейг об этом состоянии, оно мучительнее, чем состояние страха даже.
Ну да, страх, страх он конкретен,
да.
Боишься чего-то конкретно. Ну давай вот как раз поговорим, что же такое страх, почему мы боимся, чего мы боимся больше всего.
Ну, страх, во-первых, это, на мой взгляд, оправданная эмоция, да, потому что она призвана нас оградить от каких-то опасностей. То есть страх, потому и негативная эмоция, что он должен нам сигнализировать, как красный свет, как какой-то неприятный звук. Вот то же самое, любая негативная эмоция неприятная, она предостерегающая. Вот страх имеет законное основание в этом, он нас охраняет. Но вопрос в том, что страх, он мучителен, во-первых, да, а бывает так, что часто он неоправдан, то есть патологический страх. Вот нужно для себя, наверное, прежде всего определить, где страх оправдан и как с этим работать. Это вот одна часть проблемы. А другая, где страх не оправдан, где он имеет дело с какой-то иллюзией, да, еще с чем-то. И нужно просто избавляться от этого страха. Это как фантомная боль, допустим, да, бывает фантомная боль. Органа нету или причины для этой боли нету, а боль есть. Вот то же самое бывает со страхом. Вот, поэтому страх — это хорошая вещь на своем месте, как и все вещи.
Угу. Так, ну, давай, раз уж ты начал про тревогу и страх, давай попробуем разобраться, в чем отличие тревоги от страха и почему... Ну, вот давай, в чем различие тревоги от страха, да?
Да, ну вот Пауль Тилих — это богослов 20 века, немецкий, очень интересный богослов. Вот рекомендую познакомиться с его богословским творчеством наших слушателей. Многое можно полезного извлечь оттуда. Так вот, он, опираясь уже на разработанную достаточно психологию к середине 20 века, да, на Фрейда, на Фрома, на других психологов, он уже с научной точки зрения, не только с богословской или философской, вычленяет, да, различает страх и тревогу. Вот тревога — это состояние такого беспокойства, которое очень мучительно, вот, но оно дезориентирует человека. То есть так как непонятен источник опасности в этом состоянии, то человек мечется в разные стороны, скажем, и он вот предлагает понаблюдать за животными, которые тревожатся. Ну, допустим, там перед землетрясением или слыша что-то необычное. Вот они начинают метаться из стороны в сторону, и, в принципе, это скорее их приведет к гибели, чем спокойствие, да? И поэтому человек, вот с точки зрения психологов и вот Пауля Тилиха, он стремится свою тревогу превратить в страх. То есть он стремится понять источник опасности и потом против этого источника опасности начать действовать. То есть тревога — это беспредметное состояние, негативное, да, а страх — это уже направлено на конкретный предмет. И страх нас мобилизует, вот в этом отличие его от тревоги. Страх направлен на что-то, он мобилизует наши силы с этим бороться или это устранить из своей жизни. Угу. Вот в этом продуктивность страха и непродуктивность тревоги.
Угу. Почему это так парализует человека и не дает ему принимать адекватное решение?
Почему тревога парализует, да?
Да, ну, страх и тревога. И страх, и тревога парализуют по-разному. Смотри, тревога часто приводит к апатии, да, потому что ты не можешь с этим справиться, и тревога, она такая немножко апатичная, да, потому что ее становится много. Обычно с тревогой справляются какими-то медикаментозными средствами, да, седативными такими, не сильными, да, как-то укреплять там, медитация, подышать, так сказать. Хотя понятно, что это не решает проблемы тревоги, да? Это только, как обезболивающее. Боль, то есть проблема не уходит, снимаются симптомы, да? И вот симптомы тревоги вроде там подышал, там полдня прожил, а потом она возвращается. И вот дыши, не дыши, а нужно как-то с этим справляться. А страх, он действительно парализует волю, первое, да? Реакция страха парализует волю, ты не знаешь, что делать. Знаешь, это как мне мой друг, пастор, рассказывал, как он впервые столкнулся с ядовитой змеей, в экзотической стране был. Вот, он говорит, и там вот реально вся жизнь перед глазами пробегает, хотя мой друг, который сталкивался с этим, он просто взял камнем, бабах, и она убежала. Он говорит, что ты на нее смотришь-то? И он говорит, я тогда получил первый урок, как можно побеждать страх. Да? Вот идти навстречу нему. Да?
Именно.
Использовать опыт другого человека, например, который проходил через это. И если это сработало, то это может сработать и у меня. Да?
Вот да, в твоем пояснении и ответ где-то содержится. Да? То есть, наверное, когда человек впервые сталкивается с конкретным объектом опасным, да, он не знает, что делать, он попадает в ступор. Угу. Скорее всего, я так допускаю, не будучи там сильно психологом или физиологом, скорее всего, инстинктивно мы перестаем двигаться, чтобы просто хуже не было, потому что...
Мне кажется, такой механизм, заложенный уже, да, многими поколениями, особенно это видно в животном мире,
чтобы не стало хуже, замри.
Как хамелеон, он охотится, хамелеон, правда, меняет окраску именно когда он охотится, там животное, замри и посмотри, вдруг мимо тебя там проползет это все. И у нас вот одна из стратегий, она одна из самых неудачных стратегий, можно сказать, это замереть и ничего не делать, Вот именно поэтому, когда яркий страх, ты не знаешь, что делать, ты замираешь.
Да.
Вот это оцепенение, понятно, что если это серьезная проблема, она не пройдет мимо тебя. Если она прошла мимо тебя, то она может вернуться. Ты все равно так или иначе должен вырабатывать какой-то алгоритм, что тебе с этим делать. Да?
Вот это уже продуктивный подход. То есть инстинктивно, то, что накоплено многими поколениями и заложено в механизмы наши психические, мы реагируем вот неосознанно, часто непродуктивно. А вот сознание, осознанность помогает нам с этим работать. То есть взвесить, а насколько вот это работает против меня, а как это преодолеть, если оно работает против меня, да? Вот, то есть как раз сознание нам помогает работать более, эффективно, да, с тем, что у нас есть в инстинктах.
Давай почитаем комментарии. Дима написал: «Очень страшно потерять того, кого сильно любишь. Очень. Я сегодня это понял. К сожалению, в полноте мы это начинаем понимать, когда это происходит. Страшно смотреть на себя, когда время уносит все». Зира: «А если страх чувствую сзади, на спине, холодный пот, что это означает?» И Ольга написала: «Нет ничего плохого в том, что мне иногда страшно. Это просто естественная реакция на неизвестность или опасность».
Угу.
Ну, давай, может быть, ну, давай с первого, да, вот страх потерять кого-то, да, самое страшное, как ты.
Да, вот как с этим работать, да? Ведь страх – это подсказка, опять же, о чем-то. И страх потери кого-то может превратить, как бы изменить наше отношение к этому человеку, да? Дорожить этим, то есть поплачь о нем, как в чайфе, да, пока он живой, люби его таким, какой он есть.
Угу.
То есть вот если мы, чем раньше мы осознаем, чем раньше нас это пугает, потери близких, друзей, каких-то дорогих нам обстановок, да, тем больше мы этим дорожим, тем больше мы наслаждаемся, общаясь с ними, тем более по-доброму мы ведем себя, да. Это хороший страх, который помогает нам ценить близких, угу. Страх потери.
А если страх чувствую сзади, по спине, холодный пот, что это означает?
Ну, я это к инстинкту отнесу. То есть все-таки это какие-то механизмы внутренние, да, на что-то нам указывающие, скорее всего.
Да, есть еще, есть такая штука, есть мнительность, да, мнительность, есть последствия постоянно тревожащегося человека, да, то есть вот он, это определенная настройка. Если говорить про то чувство, которое вы описали, то у меня, как человека, который знает, что такое тревожность, что такое тревожные дети и что такое тревожные родители, тем более, для меня тревожность – показатель моего недоверия. Да? И показатель того, что я боюсь, что я с этим не справлюсь. Я не доверяю себе, я не доверяю своим детям, я не доверяю Богу, да? Если говорить в метафизическом плане. Да? И поэтому мне нужно что-то сделать, я не знаю, что сделать. Поэтому тревожность увеличивается. Да? Как только мы пробуем применять вот какие-то духовные механизмы, да, доверия, они очень сложные. Да? Угу. Потому что, ну, предположим, в этот момент у меня нету рациональных аргументов, чтобы сказать, что да, все, вот я теперь все, ну, то есть я могу не беспокоиться, да. Потому что вот нет этого сейчас, да, то есть ты не можешь это сделать. Доверие работает, когда ты не видишь, да? И тебе нужно проявлять, например, доверие к своему партнеру, то есть я имею в виду, что к своей жене, к своему мужу, да, вот, что это можно возложить на него. Я много раз видел, знаешь, вот эти механизмы, когда, значит, матери все время исправляют отцов, да, потому что они все равно неправильно сделают, да, или исправляют детей. Иди, я сама помою посуду. Пускай посуда будет грязная, вы будете перемывать. Важно доверие, а не чистая посуда. Да? И постепенно ребенок, то есть можно там написать: слушай, а ты это, вот, губкой с моющим средством пользуешься? Да? Посмотри, это очень интересно, ну, эффективнее.
Это лучше, да.
Да. Чем говорить: ну опять, ну иди, уж тебе что-то доверить. Да? То есть и ты тем самым подрываешь доверие к себе, подрываешь ответственность, да, то есть вот эти вещи есть, мне кажется, какие-то, знаешь, такие, как тебе сказать, наверное, реперные точки, что ли, да, когда ты можешь сформировать определенный подход. Почему человек мнительный? Потому что родитель мнительный, ребенок его считывает.
Я тоже хотел сказать, что многое из детства идет, то есть почему мы имеем вот эту тревожность повышенную, да, потому что не доверяем, ты вот правильно раскрыл этот момент, не доверяем себе, своим силам, не уверены в них, откуда это идет? Родители внушили часто, тоже автоматически, потому что их так воспитывали, да, то есть многое делается неосознанно и, к сожалению, закрепляется вот в будущих поколениях, да, нужно на себе прекратить вот эту порочную цепочку, да, перестать внушать детям недоверие к себе, да, вселять в них доверие своим силам, своим способностям, доверие Богу, который за всем стоит, да? Вот, это очень важная сторона.
Мне очень нравится, знаешь, как-то я читал в интервью Кшиштофа Кислевского, да, очень замечательного режиссера, который, собственно, там 10 заповедей знаменитых, да, снял такие фильмы по каждой из заповедей. Вот. Такие квесты, потому что история на самом деле кажется, что она иллюстрирует другую заповедь, она иллюстрирует, например, только первую заповедь, да, там. И, значит, он как-то сказал, что, что мы привыкаем к тревоге и привыкаем к символам тревоги. И у него дальше такая фраза была, которая меня поразила. Он говорит, если бы о тревоге предупреждала бы музыка Вивальди, мы бы возненавидели Вивальди.
Да, да. Ну, тревога должна негативно.
Да, да. То есть это вот он как говорил, что это некоторый механизм заложенный, и он должен так работать. Да, вот, да. Просто должен так работать. Но мучительно, невозможно. То есть когда постоянно, знаешь, там, когда ты постоянно живешь, и у тебя красный фильтр, грубо говоря, красный свет и там громкий звук, да, вот, ты постепенно привыкаешь к нему. Он должен быть кратковременным, да, не должен быть постоянным. Когда он постоянен, ты просто привыкаешь и не обращаешь внимания. И это как раз очень и очень нехорошо.
Кстати, если позволишь, добавлю еще один момент. Есть еще один аспект вот нашей тревожности. На мой взгляд, из-за того, что мы живем неестественной жизнью. Мы живем в городах, в отрыве от природы, от естественных процессов, да, в этих полях, в этой суете, в этом шуме, да, вот, загрязнении шумовом, любом. И получается,
цифровом
что...
тоже. Угу.
И получается, наше естество, оно нам сообщает, что это неправильно. Вот. То есть может быть просто повышенная тревожность, стресс вот этот внутренний от того, что мы неестественно живем. Вот. Просто-напросто из-за этого. И вот с этим надо, наверное, работать с помощью, ну, выходов, да, на природу, каких-то естественных движений там, и так далее. Это, наверное, так снимается, общий фон тревожный.
Даниэль Дефо писал, страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг. Да? То есть вот если постоянный страх, то он становится болезнью, да, которая делает человека, ну, лишает человека воли к чему-то. Да? То есть невозможно жить в постоянном страхе. И мне кажется, вот Робинзон Крузо – это как раз о том, как в безвыходной ситуации находить для себя какие-то ориентиры. Да? Для, например, там, Робинзон Крузо таким ориентиром стала вера. Да? Библия, которую он нашел на, значит, корабле, потерпевшем кораблекрушение, и, собственно говоря, переосмысление жизни, дали ему тот фундамент. Да?
Вот фундамент. У него были личные отношения с Богом.
Да, ну, вот, то есть это классический пример блудного сына, да, то есть вот он, значит, заплутал неизвестно где, чудо-чудное глядел, попал на необитаемый остров, и этот удивительно. Вот это, кстати, ты очень верно сказал, потому что в городе мы очень редко бываем сами с собой. И заметь, что, ну, как бы не всегда, сейчас тоже и в деревне люди редко бывают. То есть вот старые, ну, старожилы, да, старики, они очень хорошо понимают, что такое быть. Ну, вот как только в деревне появляется телевизор, все.
То есть, город приходит в деревню.
Город, да, приходит, да, в деревню, да. Об этом очень много, кстати, Василий Макарович Шукшин писал в рассказах своих, да. Вот, и здесь как раз очень-очень интересный момент того, что вот как нам с этим быть. И вот Ольга еще написала, как можно контролировать свои эмоции, чтобы не поддаваться страху?
Очень важный вопрос. На мой взгляд, вот я опять различу, для меня это яснее, да, если различать тревогу и страх. Тревога — это когда мы не можем с этим работать, то есть нам просто нужно устранить это состояние изначально. Или найти предмет, который нас тревожит, или просто другими способами выходить из тревоги. А вот страх — это уже более продуктивное чувство, потому что у тебя появляется конкретное приложение твоих сил. То есть тревогу нужно свести к страху, скажем так, сначала, да, потому что тревога — это размытое такое, размытый объект опасности, а страх — это конкретный объект опасности. То есть тревожность мы должны проанализировать себя.
Чего конкретно мы боимся?
Да, да, да. Вот, то есть первый шаг в борьбе с тревожностью — это анализ себя. Что я сделал не так? Наверняка, ну, у нас внутри, в подсознании всегда есть такой судья. Может быть, это и называется совесть, да? То есть совесть, она нам постоянно указывает. И, кстати, тревожность из совести вполне происходить может, да? Значит, она нам указывает, что-то мы сказали не так, где-то мы не так отнеслись к другому человеку, что-то, какую-то работу мы сделали спустя рукава, допустим, и не дали себе в этом отчета. То есть нужно оглянуться и посмотреть. И вот, кстати, как этот механизм работает в случае каких-то потерь, ведь первый вопрос, который задает себе человек, за что? Всегда, да? Раз что-то случилось, какая-то потеря, сломал руку, ударил машину свою там, да, поцарапал, или там какой-то пожар, протечка дома, ну, какие-то бытовые, да, моменты. За что? Да? И это заложено в нас, потому что вот эта тревожность с фоном присутствует. И мы пытаемся, когда что-то происходит, выяснить, а что же я сделал не так? Да? Так вот, когда возникает уже понимание, что я сделал не так, мы с этим можем работать. Вот здесь уже включаются наши мобилизации, то, что Тилих называет мужество быть. То есть в нас появляется сила, мы собираемся, вот, и начинаем этому противостоять. Вот. То есть тревогу нужно превращать в страх, а со страхом нужно работать. Mm-hmm. Пока мы не удалим источник опасности для нас, то есть самая непродуктивная работа со страхом — это закрывать глаза на опасность. Опасность нужно принять и ее проработать, чтобы она перестала быть опасностью. Только тогда мы исцелимся от страха.
Mm-hmm.
Вот. Тревогу превращаем в страх, с объектом страха мы работаем до момента устранения этого объекта. И потом тогда мы обретаем покой. Иначе страх не работает.
Угу. Ольга написала, это точно, город засоряет мозг. Знаю одного служителя, он говорит, возможности уехать далеко в отпуск нет, а в лес стараюсь уезжать раз в месяц. Да. Говорит, мозг разгружается на все 100%. Да. У нас есть такая практика, когда заканчивается учебный год, мы с детьми, с женой выходим и делаем такой вот немножко, да, так сказать, на природу, что называется, mm-hmm. да, там шашлык и так далее. И обычно как городские жители уезжают на шашлык,
mm-hmm.
они вгоняют эту машину, врубают музыку на всю катушку, да, и вот и лишь бы заглушить самого себя.
Mm-hmm.
Заглушает спирт. Да, то есть как бы алкоголь заглушает самого себя, и, собственно, громкая музыка. Вот. У нас этого нету, да. Мы, во-первых, ходим рано, потому что в основном mm-hmm. там во второй половине дня люди там, mm-hmm. значит, хотят это все делать. И у нас никогда нету никаких, значит, там, мы не включаем музыку, ничего.
Город с собой не приносит.
Не приносим, да. У нас есть только мангал, там мясо, рыба, овощи. Мы режем овощи, спокойно собираем это все. Mm-hmm. Там, значит, раздуваем, общаемся там, и так далее. Можем попеть вместе. Да? Mm-hmm. То есть вот такое вот естественное что-то. И когда ты возвращаешься, и вот посмотрите, искусственные пикники, когда очень много громкого, света много, вот этого всего искусственного, да, ты приходишь изможденный. Да? Если ты побудешь на пикнике таком вот медитативном, угу. когда только вот общение, только вот естественные вещи, да, когда может быть гитара и там угу. песня у костра, и ты приходишь домой, и совсем другое ощущение.
Угу.
У тебя ощущение отдыха. Да, ты чувствуешь физическую, но не эмоциональную усталость. Угу. Да. Да, лучше всего, например, у меня друг один, он, значит, любит выходить один, то есть вот он там зажигает костер, сидит там где-нибудь у водоема один, да, потому что он как бы как душепопечитель очень сильно вынут mm-hmm. этим, да. И сначала жена обижалась, потом мне объяснил, он говорит, мне нужно просто побыть одному, просто один на один, я никуда не ухожу, там вот куда-то с кем-то mm-hmm. тайно, то есть ты просто понимаешь это. Да, и она видит, что после этого он приходит, что называется, в ресурсе. Uh-huh, да? То есть uh-huh. он нормальный, адекватный, все, спокойный.
Восполнил.
Да, восполнен. Да. И вот эти вещи, они очень... эти вещи очень-очень-очень помогают. Так что побудьте без искусственных стимуляторов. Просто без искусственных стимуляторов. Можно просто пойти. Если вы живете, например, там, в крупном городе, например, Москва, у вас есть, конечно, парки отдыха, но есть там естественные, там, например, Васинастровский. Да?
Да, да.
Когда можно просто уйти вглубь, и там будет минимально людей, минимально шума. Вот, и вдруг вы почувствуете, да, во-первых, там очень невероятные каскадные пруды, каскадные водоемы, очень-очень mm-hmm. красивые. Вот, во-вторых, вы почувствуете вот это восполнение этого. Не берите с собой, не отвлекайтесь на...
Значит, может быть, даже мобильник не надо.
Да, может, и мобильник походить, не брать, да. Просто ходить спокойно, побыть, и вы поймете, насколько вы истощены эмоционально, насколько нервная система у вас напряжена. Вы все время будете, а я забыл, а мне вдруг, а вдруг с детьми что-то, да? Вот это вот эти вещи, это тревожность. Это тревожность, то есть как недоверие, как вот то, что вот может вас вырвать. И вам нужно, вы поймете, что чем больше вы будете давать себе, понятно, что у нас, к сожалению, наша жизнь такая настолько интенсивная, что часто это делать не получается. Но важна здесь регулярность, да, восполнения этого, и это очень важно. Как можно, вот ты говорил про угрозы, да, как можно на эти угрозы ответить? Есть ли способы, чтобы среагировать не на страх, а на его причины?
Для того, чтобы начать отвечать на угрозу, нужно ее сначала найти, а потом ее признать, что это угроза. То есть не прятать голову в песок, не по-страусиному реагировать, да? Не говорить, что нету угрозы. Потому что это очень частая такая инфантильная реакция. Вот. Ляг, поспи, и все пройдет.
Аутотренинг, да. Вот. Да. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все
пройдет. Да. Вот, то есть признать, что это есть, понять, что это угрожает тебе, и потом начать с этим работать. Ну, допустим, элементарные вещи, что-то заболело, какая-то родинка покраснела, да? Uh-huh. Вот человек начинает, может быть, фоном тревожиться, а надо пойти и проверить. Uh-huh. Надо сходить, вот ты понял, что тебя тревожит, превращай это в страх, с этим надо работать, пошел, обследовался, да, элементарно. Вот, или там... по карьере что-то, или во взаимоотношениях с близкими. Ты думаешь, там, ну, где-то что-то нагрубил, потом тебя это тревожит, а ни во что это не вылилось. Нет, надо объясниться с человеком, надо попросить прощения. То есть с этим надо работать. Вот это вот первая рекомендация.
Наш замечательный друг из Белоруссии написал «Конь в пальто». Вы назвали все, что у меня было в этом году. Первое, сломал руку, второе, разбил машину. Жаль, что у меня нет пока возможности выходить из дома, помимо работы и церкви, из-за ограничений свободы. Но, во-первых, я во-первых, молюсь, чтобы у тебя все наладилось, что у тебя была эта возможность. Во-вторых, всегда это... В этом смысле, когда есть, да, это очень хорошо, я недавно перечитывал, вот мы с Валерой до эфира разговаривали, я недавно перечитывал философические письма, вот человек, Чаадаева, вот уж человек в самоограничении был, да, с редкими походами, да, по улице, и, значит, у Чаадаева в одном из философических писем есть очень красивая такая, значит, фраза, меня поразившая, и я понял, что она для него, это выстраданная, эта фраза, для человека свободного нет стен. Угу. Да, и вот это очень-очень важно, да, вот это ощущение внутренней свободы, да, в того, что ты можешь всегда обратиться к своему внутреннему пространству, где есть Бог, где ты. Да. Это правда очень такой большой.
Я добавлю то, что вы позволение, что все, если принимать, извлекать из этого пользу, то вот эта вынужденная самоизоляция, это тоже ведь способ, это возможность переоценить, да, то, чем ты обладаешь, то, чем ты владел до того и будешь владеть после, когда поправишься, да, это новое качество твоего отношения, да, к тому, чем ты владеешь, что у тебя есть. А второй момент, это всегда опыт, который приближает нас больше понять себя, да, остаться наедине с собой, вот, приблизиться к Богу. Не зря Павел, апостол Павел говорил, да, когда я немощен, тогда я силен. Когда вот мои силы где-то подкошены, тогда я больше начинаю уповать на Бога.
Мишель де Монтень писал, «Страх — это страсть воистину поразительная. Врачи говорят, что нет другой, который выбивал бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем это». Давай, знаешь, о чем поговорим? Почему мы часто пасуем перед страхом? Почему страх может одержать победу над нашей волей? Вот страх одержит победу над нашей волей, хотя, казалось бы, вот все говорит о том, что мы должны подчинять нашей воле страх. Да,
да. Да. Ну, как в любой борьбе, да, побеждает или один, или другой. То есть вообще жизнь — это вызов для человека. Да? А страх — это всего лишь сигнал об опасностях этой жизни. То есть, вообще-то, мы рождаемся для того, чтобы победить. Вот. И, конечно, пока мы не собрались, пока мы не научились сражаться, возможны поражения. Но Любой опыт поражений, он вновь дает нам возможность собраться, пересмотреть средства, которыми мы боремся, да, и уже победить. То есть от задачи победить нас никто не освобождает. То есть это перед нами такой экзистенциальный, скажем так, вызов, вот, который перед каждым человеком стоит. Состояться, прожить правильно, да, оставить след какой-то. Вот, и от этого никуда не деться. То есть нужно побеждать.
Да, Ольга написала, мне кажется, что страх может быть полезным, он помогает нам оставаться настороже и бережно относиться к себе в опасных ситуациях. Но да. Страх — это все, собственно говоря, механизмы, психологические, биологические механизмы, они все очень к месту. Другое дело, что наша греховная природа их всегда искажает. Вот это, знаете, это мне напоминает, я помню как-то, значит, мы выехали на природу, где, в общем, фактически мобильная связь не работала, ничего не работало, да, и потом там до нас там дошло, там тревожные там новости, и я помню, что мы включили радио и пытались вот настроиться, поймать, что. И вот это, тогда это для меня было таким очень, стало очень сильной метафорой того, что мы часто испытываем. Угу. Мы пытаемся прорваться к своим истинным чувствам через помехи. Угу. Вот эти... И хватаешь слова, и пытаешься их всю общую картину, а не, естественно, вырванные из контекста совершенно ложную картину. И вот это, мне кажется, страх это делает. Это постоянный страх, естественная вещь, которая тебя предупреждает. Но постепенное нагнетание, личное нагнетание страха и тревожности, оно становится такими помехами. Ты теряешь контекст. Угу. Да, и ты, другую картину мира у тебя появляется. Да?
Я бы, знаешь, что, Игорь, добавил, что мы сейчас так говорим больше о страхе как о позитивном моменте, а в чем же вызов страха? Ну, да? А вот я думаю, что это тоже важно обозначить. Вызов страха в том, что он часто препятствует, сохраняя наше тело, препятствует духовной реализации, как, реализовать себя как личность. То есть когда человек делает что-то стоящее, он попадает в противостояние или по карьере, или его окружение не понимает, или социум, или власть. Да? Вот возьмем всех выдающихся людей. Они испытывали одиночество, непонимание, угрозы там, и так далее. Да? И вот получается, что страх, он становится негативной вещью, если мы не умеем с ним работать и преодолевать его в духовной реализации себя. Вот яркий пример этого – это... Ну, конечно, жизнь человека – это ценность, но оказывается относительно, если тебе нужно пожертвовать жизнью ради чего-то более высокого. Возьмем пример христиане первых веков, мученики. То есть они, утверждая благую весть, утверждая весть о воскресении, о прощении Божьем, о том, что Господом истинным является воплотившийся Господь, воплотившийся Бог, они готовы были за эту весть отдавать свою жизнь. И они принимали это, и весь окружающий мир видел это как свидетельство о чем-то более ценном, даже чем сама жизнь. То есть страх может нас ограничивать в чем-то большем, чем телесная, биологическая жизнь. Да? Вот это надо учитывать всегда. Вот. Давать инстинктам работать, да, там, понятно, машина, оглянись по сторонам, там, да, не подвергай себя попусту. Но если вдруг риск здоровьем или... жизнью становится препятствием для реализации чего-то большего, то вот с этим надо работать уже.
Угу. Дает ли вообще христианство ответ на том, как, на то, как человек может победить страхи? Какие есть у него возможности для этого?
Можно, наверное, сначала указать на ложные моменты, угу. Да, вот в работе со страхами, со своими. Ну, первое, то, что мы уже упомянули, это избегание вообще об этом думать. Угу. То есть чаще всего большинство наших реакций, неправильных, непродуктивных, это или игнорировать проблему, да, игнорировать опасность. Чаще всего об этом же. Вся культура гламура об этом. Угу. А гламур устранил из массовой культуры вопросы смерти, вопросы страданий. То есть все красивые...
Старости, старение.
Старение, да. То есть то, что на самом деле... объективно и чего не минует никто из нас, да? Гламурная культура это устраняет. Это вот симптом духовной болезни культуры. То есть просто не думать о том, что ты постареешь, о том, что ты будешь болеть, будешь понемножку рассыпаться, да, с возрастом, вот, что ты умрешь в конце концов. Вот. И это куда-то на периферию оттеснять. Это непродуктивно. И, к сожалению, массовая культура нас вводит в это, да? Вот. А второй момент, на мой взгляд, непродуктивной работы со страхами – это замена. То есть первый – это игнор, а второй – это замена. Ну, допустим, я в своем окружении это наблюдал. Хорошие люди сами по себе, да, но они, допустим, уходят от решения каких-то вопросов через трудоголизм, допустим, погружается в какую-то, ну, для него, ну, важную, как он считает, да, в какой-то режим, то есть вот не дать себе задуматься, не дать себе остаться наедине с собой. То есть вот работа, задерживается в офисе, поздно приходит домой, посмотрел телевизор, уснул, и таким образом человек не решает свои насущные вопросы. А кто он? А куда он движется? А в чем смысл всего происходящего? А что он делает не так? Вот он просто заменяет. Или развлечения, или, значит, трудоголизм, или вещества, или еще какие-нибудь там сексоголизм, да, допустим. То есть человек становится донжуаном, там, спортсменом в этой области и так далее. То есть он просто откладывает, насколько возможно, решение важных вопросов. Вот эту тревогу он подавляет, и он ее замещает чем-то. Вот это непродуктивно. А вот теперь можно перейти к христианам, да?
Да.
Какие вот, есть? Да, на мой взгляд, вообще любая мировая религия, глубокая религия, это и буддизм, и ислам, и христианство, они честно ставят человека перед теми опасностями, которые вот ему угрожают, да. И вот опять возвращаясь к Паулю Тилю, и учат и работать с этими вещами. И причем эти опасности, в чем благо религии, в чем незаменимая, так сказать, функция религии? В том, что она работает с той областью, с которой не работает ни наука, ни мораль, а она работает с областью вечного. То есть она сразу же ставит человека перед пределом, перед вечным пределом. То есть вот твоя земная жизнь – это не конец. Да? То есть, возможно, еще и вечная ответственность перед самим собой, перед Богом, да? Перед другими людьми. То есть в этом смысле, если ты на земле что-то не так с людьми повел себя, то это ведь никуда не уйдет. Это пойдет за тобой в вечность, так как люди — вечные существа. В каком-то смысле ты с ними еще встретишься и объяснишься, да? Ну так, грубо говоря. И получается, что религия подсказывает, как с этим работать. И вот христианство предлагает несколько очень важных решений, на мой взгляд, лучших, чем в других религиях. Рискну такое сказать, потому что я искренний христианин, и мне кажется, христианство оптимальным образом ответило на вызовы. Вот Пауль Тилих в своей работе «Мужество быть», он все страхи сводит к трем. И я много размышлял, я давно, много лет назад читал эту работу, и потом многие годы об этом думал. И я понял, что он выделил на самом деле главные опасности, с которыми каждый из нас работает. Эти опасности не надуманы. Он их свел к трем. Вот каждый из наших слушателей потом может проанализировать, задуматься об этом. Значит, первая опасность, которая каждому человеку угрожает, независимо, да, ни от чего, это опасность физического исчезновения. То есть каждый из нас так или иначе об этом думает и об этом тревожится. То есть вот я есть, и вдруг меня не будет, я исчезну, я не буду. Помните? Ну,
страх небытия, да.
Да, страх небытия. Тилих называет это антического, так сказать, существования. То есть тебя просто нету. Вот этот первый страх, страх исчезнуть. Второй страх, ну, некоторые, кстати, сугубые грешники, их это утешает. То есть я наделал и не понесу ответственности. Да, такое да. Тоже может быть. Но в здоровом психическом состоянии тебя пугает исчезнуть. Если у тебя все нормально, если ты там не заблуждаешься сильно, то, в общем-то, это должно пугать, страх исчезновения. И на этот страх разные, как бы, разные культуры или есть подходы ответить. Так вот, вплоть до того, что сейчас, допустим, наука, как многие считают, вот-вот откроет способ, так сказать, человеку продлить жизнь, может быть, даже сделать вечным, или перенести его сознание на другие носители. Там,
наверное, так, да? Цифровая вечность. Да?
Да, цифровая вечность. Или криогенная какая-то вещь, то есть замораживает твое тело.
Ну, да, это идеи, как бы муссирующиеся уже давно в западном научном сообществе, не только в западном, но в основном, да, это идея так называемого трансгуманизма, который связан не с определением своего пола, а с заменой человечности.
То есть преодоление своей человечности, трансгуманизм.
Телесности и так далее. Да. Вот этих естественных ограничений.
Это, кстати, тоже симптоматично. Они не уповают на Бога, они хотят решить этот вопрос исчезновения сами. И да, дойдет наука.
При всем при том, прошу прощения, я тебя прервал. При всем при том, что тайну сознания наука так и не решила.
О чем и речь?
Да. Про интеллект мы многое что знаем, многое, не все. Да. Многое что знаем про ограничения, про развитие интеллекта. Но про тайну сознания, почему возникает сознание, наука так и не ответила.
Да. Это на самом деле богословский вопрос. Может быть, когда-нибудь обсудим.
Да.
Вот у меня есть интересные версии, тезисы на этот счет. Так вот, получается, человек может пытаться вот так неудовлетворительным способом, да, решить вопрос. Там много нерешенного, но он на это уповает. А христианство предлагает воскресение. То есть в чем точное...
Причем еще не просто воскресение, да, как духовное воскресение, а физическое воскресение. Да?
В этом самом теле, с которым у тебя уже сложились определенные связи, да, ты не просто где-то переселишься, да, а ты воскреснешь. Угу. И причем это не просто некая надежда, а это свершившийся факт. Если христианин верит в воскресение Христа, а по-другому он не может быть христианином, то для него факт воскресения уже свершился. Христос назван первенец из умерших. Все другие люди воскреснут, подобно ему, его воскресению, будут воскрешены Богом.
Причем христианство настаивает именно на полной идентичности, телесной и духовной идентичности.
Скажем так, преемственности сознания, То есть у тебя нету, то есть твое сознание не прерывается, Вот, потому что твоя связь с телом как бы не прерывается, оно воскреснет, будет восстановлено, и твоя личность, значит, тоже будет восстановлена, потому что телесный аспект личности очень важен. Вот, это многие недооценивают.
Да, нельзя, русские космисты как раз очень много об этом писали. И идеями русского космизма, конечно, очень был увлечен Федор Михайлович Достоевский.
Вот вторая угроза, которая также обнаруживается Тилихом, который все сводится, это угроза осуждения. Угроза осуждения — это... Ну, мы это говорим, угроза суда Божьего, допустим, вот в религиозном языке.
Или воздаяние, да.
Воздаяние, да. То есть, когда человек ожидает воздаяния за свои плохие поступки. И второй момент, тоже очень важный, это если у человека очень чувствительная совесть, то это еще угроза самоосуждения. Вот, кстати, от нее тоже нас Бог спасает. Иногда мы не можем принять себя, совершив что-то, какой-то поступок, какую-то подлость, слабость проявив, да, мы не можем долго принять себя. Так вот, Бог, принимая нас, позволяет нам самим себя принять после чего-то, да, и вновь обрести силы жить. Так вот, угроза осуждения также устраняется Богом в Евангелии, в чем, собственно, благая весть и состоит, да, Он нас прощает, Он на себя берет наши все промахи, ошибки и грехи, сознательные и несознательные. И если мы покаемся перед Ним, Он нас прощает. Вот. То есть это тоже христианство снимает, эту невыдуманную угрозу осуждения. И третья угроза — это угроза бессмысленности. Вот. Это тоже третья угроза экзистенциальная, которая каждого человека преследует, которую Пауль Тилих обнаруживает. А человек боится прожить пустую жизнь. Человек боится быть непричастным каким-то высоким смыслом. То есть, ну, прожить суетно, прожить без какого-то, без значения. И на этом пути люди тоже пытаются быть причастными чему-то великому. Ну, допустим, ценности патриотизма. Но если мы задумаемся там о патриотизме, о каких-то... о родовой рамке, допустим, я произведу на свет детей, я вот как бы дам жизнь другим. Это все тоже до конца эту угрозу не устраняет, потому что государство — это относительно, страна относительно. И, в общем-то, род и продолжение рода тоже в каком-то смысле относительно. Оно не может дать тебе вечных смыслов. Так вот, эту угрозу также устраняет христианство, Христос в своем учении, когда он говорит апостолам, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. То есть все, что стоящее, мы делаем здесь ради Него, ради славы Божьей, ради других людей, это имеет вечное значение. То есть вот это очень важный момент, на мой взгляд. То есть оказывается, наша жизнь имеет неприходящее значение, наши поступки. Они или пустые, или могут обладать серьезным содержанием. И вот в этом мы можем углубляться. Еще один фрагмент очень важный, который для меня ценен. «Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть это тоже фрагмент, который указывает, что если мы что-то новое в своей жизни сумеем открыть и донести людям, сотворить, собственно, да, не повторить за кем-то, а сотворить и научить, это тоже обладает очень большим смыслом. То есть вот творчество ради Бога, ради людей в христианской рамке, оно обладает бесконечной важностью. И когда мы им занимаемся, мы можем быть уверены, что наша жизнь не пустая. Вот таким образом для меня христианство, оно на все эти угрозы предельно ясно и предельно глубоко отвечает. Вот.
Угу. Нам тоже есть комментарии. «Конь в пальто». Спасибо, аминь. И Ольга написала: это точно. Спасибо вам огромное, как всегда, просто, открыто и назидательно. Знаешь, есть еще один момент, очень важный, да, когда мы говорим о страхе, о победе над страхом, да, потому что для меня как бы страх — это всегда отсутствие любви. Любви к Богу, любви к себе, любви к окружающим. И не зря мы будем читать, да, первое послание Иоанна, где он говорит, что любовь побеждает страх. И вот эта вот любовь, не зря любовь, она противоестественна в этом мире. Она арациональна, нерациональна. Да? Любовь матери к своему ребенку, здоровая любовь матери к своему ребенку, она нерациональна. Да? Поэтому мать будет защищать своего ребенка. Нерационально. Человек должен заботиться. По инстинктам человек должен заботиться о себе. Конечно, можно сказать, вот, продолжение потомства, это заложено, все это, да. Но если мы посмотрим внимательно и честно, то мы понимаем, что это не, как бы не объясняется все, да, заботой просто о потомстве, да. Любовь мужчины к женщине нерациональна. Любовь женщины к мужчине нерациональна. Поэтому Соломон и говорит: не понимаю я этого таинства, да, пути девицы к мужскому
сердцу. Путь орла в небе и путь юноши к сердцу девицы, да?
Да, не понимаю, да. И нерационально, еще более нерационально альтруистическая любовь, да. Более нерационально любовь христианская, да. Нерационально любовь Бога, в которой заложен страх, трепет, да, перед Богом, и при этом невероятная эмоциональная эмпатия к Богу. Да. Вот мне кажется, любовь — еще один путь к победе над страхом.
Очень важно.
Да, потому что когда мы боимся, мы не любим себя, мы начинаем ненавидеть себя. Когда мы боимся другого, мы не любим другого человека. Да? Когда мы, предположим, не любим сообщество, да, собственно, ненавидим сообщество, боимся сообщества, когда мы боимся какого-то сообщества, мы не любим это сообщество. Вот и все. И обратное, да, когда мы начинаем идти по пути любви, мы обретаем вот свою целостность. Страх — это разорванность.
Да. Если позволишь, добавлю, да, тоже очень важный момент.
Прям чуть-чуть совсем.
Да. Первое, как любовь исцеляет страх, это принятие любви Божьей. То есть, когда ты в себе возгреваешь веру в то, что ты принят благодаря своему покаянию, благодаря его жертве, принят им, это устраняет уже. Но затем, со временем, твоя ответная любовь из благодарности к Богу, она также начинает устранять. То есть первая победа над страхом — это вера в Его любовь, в Его принятие. Если Бог за нас, кто против нас? А второе, если я начинаю любить и проявлять эту любовь в отношении Бога и людей, то это также устраняет все тревоги и страхи. Потому что я уверен, Павел об этом говорит, я приобретаю дерзновение. Вот это очень важное качество. Я уже могу Богу принести какие-то плоды. Вот, чего мне бояться?
Давай я завершу как раз первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. В общем, сегодня, мне кажется, получился очень-очень продуктивный разговор о страхе и победе над страхом, и о том, что действительно совершенно любовь изгоняет страх, и наши взаимоотношения с Богом транслируются на наши взаимоотношения друг с другом. Спасибо. У меня в гостях был Валерий Бурсак, и, друзья, спасибо, что были с нами. Да благословит вас Господь.
Спасибо.